Моему ужасу не было предела. Я доковылял до сундука и, тяжело дыша, устроился на нем. В коридор вошла мать. Она радостно меня оглядела, поняла по-своему мое волнение и похвалила за старание. Все объясняется просто. Я впервые вышел за пределы дома, впервые преодолел две ступеньки, которые вели из дома за палисадник. Впервые поднялся в дом с улицы, я почувствовал, как рада была мать, и готов был уже гордиться собой, своей резвостью, как сказала тетя Шура Бутузова. Однако мои руки пахли папиросами. Этот предательский запах, который мог меня выдать, хотя ничего предусудительного я не сделал. По-видимому, мне надо было вымыть руки, но это было непросто. Встать с сундука, пройти к рукомойнику, взять мыло и вымыть руки я не мог физически. Моя резвость, которую я проявил накануне, извлекла из меня все силы. До ужина оставалось еще время. Мать обычно ждала отца с работы, и мы садились ужинать все. Вот-вот мать могла подойти ко мне, чтобы проверить мои уроки, и тогда ее тонкий нюх уловил бы запах табака, оставленный папироской на поверхности маленького столика, за которым еще час назад с ее мундштуком куражился Вовка Рыжий. Меня одолела сонливость. Уставшее тело и ноющие ноги окончательно меня доконали. Я почти стал засыпать. Это встревожило мою мать. Она подошла ко мне, положила мою ладонь на мой лоб и спросила, не болен ли я. Я спохватился, завертел головой. Она наклонилась ко мне, подозрительно вглядываясь в мои глаза. Я растерялся. Что она могла увидеть в моих глазах? Непроизвольно двигая ноздрями своего красивого носа, она неожиданно строго спросила. «Табак? Откуда? Ты что, курил?» Не дожидаясь ответа, она наклонилась ко мне, желая вдохнуть запах. Но тут вошел отец. Мать выпрямилась и сказала. «Алик, кажется, закурил». Нетрудно представить содержание немой сцены. Я ошалело смотрел на мать, иногда переводя взгляд на отца. Тот застыл, глядя на меня недоуменно. Мать отошла в сторону. Подойдя к отцу, и тогда у меня вырвалась фраза, которую я пробормотал непроизвольно и помимо моих сил, за которую мне стыдно до сих пор, хотя прошло с того момента 64 года. Фразу эту я помню до сих пор, хотя, казалось бы, по всем законам я должен забыть ее напрочь. «Это не я! Это Вовка Рыжий!» Многое, если не все, происходившее в детстве или в раннем отрочестве, подвергается забвению. Уж во всяком случае, большинство из реально происходивших событий переиначивается. Толща лет давит с такой силой, что казалось невозможно сохранить оригинальный отпечаток факта, который случился в самом деле. Но в жизни каждого из нас происходившие события, пропав куда-то, чтобы уступить место новым, просто временно проваливаются, чтобы потом, в нужный момент, как правило, к концу жизни, пробудиться единственной целью – стать объяснением для вновь возникших причин. Вовке Рыжему запретили появляться в нашей квартире. Мотивы были самые благородные, потому что курение было злом, которое ассоциировалось с моей подачей с именем этого человека и, конечно же, рассматривалось моей мамой не иначе, как преступное деяние. Но с того дня я ощутил жуткую вину перед Вовкой Рыжим. Должен был окончательно встать с постели и пройти в его дом, чтобы предупредить о грозящей ему опасности. Пожелаю навестить меня. На завтра я, преодолев наш двор, потом 20 метров с улицы, добрался до двора, где, как я догадался, с туманных слов моего приятеля, он жил. Моему появлению Вовка не удивился. Он сидел и красил спину только что изготовленного отцом гипсового кота. Рядом сидела сестричка, что-то лопача, играя тряпичной куклой. Я все ему рассказал. Он деловито кивнул и, не отрываясь от работы, сказал: «Ты видишь, я сейчас занят. Теперь знаешь, где я живу, так? Приходи». Он вытащил из кармана пачку беломора и, сильно дунув муштук, поджег спичкой табачный конец папироски. Напомни, ему было тогда 11 лет, а мне 10. С той поры мы стали общаться с Вовкой регулярно. Это был обделенный счастьем пацан, жизнь которого была полна забот. Умер он очень рано. Уже когда я уехал из Баку, прервал своим отъездом в Россию наше с ним общение. У него тоже возник туберкулез легких, и он тяжко заболел, оставив этот бренный мир, как ничего особенного в этой жизни не достигнув. Было ему, когда он умер, лет 35 или 40. Я даже не знаю, чем добывал он средства на жизнь. Но тот миг, когда, спасаясь от, казалось бы, неминуемого наказания, я произнес его имя, забыть меня не удалось. Работая в Баксовете, моя мать, тогда я еще учился в школе на дому, имела возможность приносить домой книжные обложки, перетянутые добротной тканью. Когда-то под этими обложками уже хранились утратившие ценность фолианты, которые теперь просто отрывали и выбрасывали. Наверное, с подачи какой-то практичной коллеги мать решила эти обложки приносить домой, чтобы, обработав в теплой воде, вытаскивать ткань из-под размягшего картона. Затем этот кусок простирывался, и получался аккуратный фрагмент очень приличной ткани. Он высушивался, проглаживался утюгом, сшивался на машинке по краям с другими такими же кусками ткани, и можно было сделать вполне приличную выглядевшую простыню или занавес. Послевоенная разруха делала людей очень изобретательными. Эти обложки лежали в углу темной комнаты нашей квартиры довольно долго. Уже погиб Николай Жуков, вслед за ним ушла сама по собственной воле мамина сестра тетя Таня Юрьева. Мы жили все в том же доме, все в той же квартире, которую матери не терпелось украсить этими кусками обработанной и сшитой ткани. Однажды она налила воду в большую жестяную ванну и положила туда обложки размачивать. По технологии матери обложки должны были мокнуть дня 3 или даже 4. У меня были летние каникулы, и я не знал, куда себя девать. Я уже достаточно много бегал по тупику и играл в ножики, чижик, футбол. Объясню. У меня был обыкновенный кухонный ножик, найденный на улице, который я тщательно зачистил наждачкой. В нескольких местах тупика были глиняные проплешинки, которые мальчишки или банально писали, чтобы размочить глину, или наливали воду, немного перемешивали и начинали играть в ножики. Бросая нож в кучу глины, надо было воткнуть свой так, чтобы он, задев нож противника, сбил его. И тогда ты имеешь право на этот нож. Но мы обычно не выражали притязания, а обменивались заменителями, конфетами, например, печеньем. Была в этой игре и особая экзотика. Вовка Рыжий однажды говорил мне сыграть на желание. Он честно сказал, что его желание – добыть немного денег, но так, чтобы ничего при этом не делать. Я не знал, как это можно было добиться. Он объяснил мне, что все очень просто. Вот если бы я открыл свои раны, сел на тротуар у входа в верхний базар, то народ стал бы мне бросать в шапку пятак кучами. Затея мне не понравилась. Вовка стал уговаривать. Я отнекивался. Тогда он предложил сыграть на ножике. Я согласился. Играл я хорошо и был уверен, не проиграю. Но я ошибся. У Вовки был некий особый навык, о котором я не догадывался. И уже через 5 или 6 бросков он выиграл желание. Пришлось мне идти на заклание. Вовка вымазал мне лицо грязью. Это чтоб тебя никто не узнал. Деловито прокомментировал свои действия. Накинул на меня невесть добытый балахон, надел старую вонючую кепку и посадил на солнечной стороне улицы, рядом с верхним базаром. Ты открой свои свищи и что-то протяжно пропой. Ну, например, подайте милостину Христа ради. Я попробовал. Мой искуситель оказался доволен. Точно, как будто всю жизнь на пропитание собирал, сказал он серьезно. И спектакль начался. Я вошел во вкус. Протяжно постановая, иногда отгоняя от ран налетевших мук, я жалобно просил милостыню. Вскоре шапка стала заполняться пятаками. Люди подходили, бросали мелочь, иногда в шапку подали потертые рублевки. Я даже должен был приподнимать края фуражки, лежавшие на земле, чтобы добыча не рассыпалась. Вовка стоял за углом, поглядывая на меня. Наверное, как и я поначалу, тоже трясся от страха. Нищих вроде бы не отгоняли, но кто знает, как посмотрит милиция, если увидит. Да и взрослые пацаны, кто-нибудь запросто мог прихватить кучу мелочи у нищего и утащить добычу. Вдруг Вовка прибежал ко мне и скрипом подхватил подмышки. Юм, кажется, я твоего отца видел. Я похолодел. Мы двинулись к углу дома, у стены которого недавно стоял мой охранник. Тревога оказалась сложной, и мы стали считать выручку. Набрали почти 5 рублей. По тем временам это было довольно много. Я сбросил с себя балдахин, который на меня натянул Вовка, и отправился к нему домой, чтобы умыться. Пока я приводил себя в порядок, Вовка куда-то исчез. Я умылся под струей дворового крана, быстро обсох и стал ждать товарища. Вовка пришел быстро. От него пахло пивом. Как 11-летнему пацану продали пиво, для меня оказалось загадкой. Но дело не в этом. Мне и в голову не пришло, чтобы Вовка угостился без меня. Пиво я никогда не пробовал, но процесс зарабатывания меня сильно увлек. И я мог считать свое участие в добыче денег делом достойным награды. «Тебе нельзя!» – деловито промолвил 11-летний пацан, громко отрыгнув. Когда я вернулся домой, мать уже пришла с работы и деловито помешивала размокшие обложки книг, лежавшие в банке. Картон уже сильно размяк, готов был легко оставить свою тканевую оболочку, но этому надо было помочь. Мать решила, что я, 10-летний мальчик, мог бы этим справиться. Она осторожно отделила ткань от размокшей картонной мякоти, показывая, как это надо делать, и приговаривала: аккуратно берем, ни в коем случае не отрываем. «Осторожно, этот хвостик надо отодвинуть!» Вошел отец. Он вернулся с работы, помыл руки, спросил, что можно поесть. Мать оставила дела с обложками и накрыла на стол. Мы сели ужинать. Отец любопытством на меня посмотрел. «Сегодня я возвращался с верхнего базара, хотел посмотреть там веточку кинзы. На земле на Красноармейской сидел пацан. Я похолодел. Перестав жевать, смотрел на отца, как кобра на заклинателя. Отец продолжал есть, иногда прерывая свой рассказ. Ну, точно как ты, такого же роста. Перед ним на земле лежала шапка. Что-то он то ли стонал, то ли я готов был сквозь землю провалиться. Мне казалось, что отец что-то уже удумал про меня, и теперь только тянет время. Мать перестала есть, глядя мужу в рот. «Это ж надо! Так деньги у людей выманивать», — сказала она растерянно. Я молчал. Изо всех сил старался выглядеть равнодушным к рассказу отца. Я с бешено бьющим сердцем сидел от него в двух шагах, спиной чувствуя взгляд матери, которая подошла к керосинке, чтобы положить отцу жареную картошку. Наконец села за стол. «Бедный ребенок», — пробормотала мать, — «и какой негодяй заставил его совершать этот позор?» На этом разговор закончился. Вечером, укладываясь в постель, я поклялся больше никогда не просить милостыню и уснул с легким сердцем. На следующий день мне очень захотелось сделать матери приятно. Мой взгляд упал на ванну, в которой лежали сильно размокшие обложки. Быстро перекусив, я присел на колени и стал оттирать ткань. Нетрудно представить мои неумелые действия. По натуре я был человеком терпеливым. Мне казалось, что я все делаю правильно, но почему-то тканевые обложки чаще рвались, чем послушно избавлялись от картонной мякоти. Короче говоря, я несколько десятков обложек Из нескольких десятков обложек мне удалось избавиться от размягшего содержимого всего лишь 15, а может меньше, больше, не помню, кусков ткани. Я развесил ткань сушиться на створке распахнутого окна. Устав от трудов, я даже лег на сундук и взремнул. Мать пришла с работы. Увидев, как деловито я вытираю остатки воды с пола, который не успел убрать, она спросила, что я делаю. Я бодро сообщил, что решил ей помочь и отодрать ткань от размокшего картона, и мне это удалось. Правда, не очень. Я показал на окно, через створки которого были кинуты сушиться очищенные куски ткани. Я не сомневаюсь, семья моей матери всегда жила в нищете. В 1950 году в той квартире, где происходили описываемые мною события, представляла собой две комнаты, размер которых был квадратных метров 20 или 25. Первая комната представляла собой достаточно узкий коридор, длиной метров 7 или 10, и шириной 1,5 или 2 метра. Вслед за этим помещением, входом посередине, без дверей, размещалась комната метров 15. Здесь стояла большая кровать, на которой спали мои родители, высокий шифоньер с 5 ящиками сверху вниз и справа прямоугольной емкостью, закрываемой дверцей, внутри которой висели платья матери и отцовский костюм. У стены стоял трильяж, а справа от него моя кровать. Посередине комнаты стоял большой стол, столешница, которого покоилась на мощной одинарной тумбе. За этим столом мы играли, кушали зимой, я делал уроки, когда приходила учительница Мария Сергеевна Качарова. Стены комнаты были обклеены дешевыми обоями. На них висели старые литографские копии картин или полочки, на которых стояли мраморные слоники. Рядом с моей кроватью стояла этажерка с 3 полками, на которых лежали и стояли несколько книг и стаканчик для карандашей. Мне кажется, что в этой комнате было довольно просторно, потому что никаких диванов не было, а вокруг стояли 3 детских стула. Пол был деревянный, крашеный розоватой масляной краской. Хотя доски были хорошо подогнаны, но при ходьбе они тихо постановали. Все выглядело очень обшарпанно и примитивно, но так было едва ли не в большинстве квартир в нашем дворе, за редким исключением. В комнате не было окон. Только в стене, которая разделяла коридор и комнату, было встроено что-то наподобие окна с подоконника. Через него хоть как-то проникал свет со двора. При безупречной чистоте в комнате можно было увидеть скромный уют, на котором держалась наша квартира. Помещение, которое я называю коридором, было условно разделено на две стороны. Слева было небольшое окно во двор с широким подоконником, на котором во множестве стояли горшки с домашними цветами. На полу у окна, разделяющего коридор от жилой комнаты, стояли две керосинки. На одной, как правило, зимой грелась на маленьких огоньках буржуйка, обогревавшая коридор. На второй керосинке обычно приготавливалась пища. На той же левой стороне у окна, входящего во двор, стоял широкий стол, а чуть в стороне у стены шкаф, в котором хранилась посуда, специи, кухонные полотенца, ложки, вилки, ножи, хранились в ящике этого же шкафа. На стене висели еще две полки, на которые стояли чайные чашки, блюдца, тарелки и прочая кухонная утварь, всегда чисто вымытая и аккуратно расставленная. Дядя Коля приносил нам из литографии красивые календари или картинки, которые мама прикрепляла к свободным стенам кухни, чтобы хоть как-то украсить это пространство. Справа от входа со двора в коридор стоял сундук внушительного размера, в котором хранилось домашнее барахло, или лежали пересыпанные нафталином зимние вещи, ожидая времени сезона. На этом диване я обычно спал или сидел, когда приходило тепло, и можно было перебираться во внутренние комнаты, из внутренних комнат в коридор. Мать обычно, приходя с работы, заходила во внутреннюю комнату, чтобы переодеться. Некоторое время она там возилась, потом выходила на кухню и бралась за приготовление ужина. Было примерно 5 часов вечера. Отец должен был появиться через час или полтора. Ничего не подозревая, я сидел на сундуке. Ванная, в которой 2 или 3 часа назад лежали размокшие обложки, с которыми я возился, была чисто вытерта, но я ее не убрал, не знал, куда ее деть. Мать вошла на кухню в простом домашнем платье с короткими рукавами. На ногах были домашние тапочки, надеты на лиловые короткие носки. Она подошла ко мне и отвесила такую мощную пощечину, что я слетел с сундука на пол. Поднимаясь, я попытался сообразить, за что получил этот гостинец, но так и не понял. «Я тебя просила трогать то, что было в ванной!» Ее лицо исказилось от гнева. Надо сказать, что была она женщина очень возбудимой и взрывалась, как говорится, с полоборота. В этот момент она начинала ругаться матом, но однообразно, просто, грубо. Пинком гнева, пиком гнева был миг, когда она, утратив весь запас проклятий, обращалась к некому словесному атавизму, который вмещался в речевой оборот, изложенный неправильно, но настолько искренне, что безоговорочно верилось, ей становилось после его произнесения гораздо легче. «Будь ты анафема проклят!» При всей силе звучания этого словосочетания в атеистическое время советской власти реальность угрозы сводилась на нет, некой бессмысленностью проклятия. Однако карающий звук угрозы, заложенный в нем, прятался в жуткой интонации. Ярость нарастала. В такие минуты мне, 10-летнему пацану, было, конечно, нелегко. Я начинал плакать, просить прощения и обращаться к обычной дребедени, чтобы хоть как-то умолить объем последствий, который мог ожидать за свои проделки в такие минуты. При этом мать никогда не объясняла причин своей ярости, но она становилась очевидной уже через минуту. В углу кухни стояло ведро, наполненное кусками размокшего картона, который я неудачно избавил от драгоценной ткани. В сознании матери до взрывоопасного объема сжимался факт моего деяния, точнее вредительства, совершенного мною. Однако сам факт требовал избавления от разрушительной энергии, которая перетекала теперь в ее руки, раздавая мне тяжелые шлепки. Неожиданно вылила в ванну 2 ведра воды. Они стояли на полу у керосинок. Отец принес воду утром перед уходом на работу. Приказав раздеться, мать заставила меня лечь в воду. Я подчинился. 2 перевязки на ягодичных свищах остались на своих местах, быстро впитав воду. В это время мать пошла во внутреннюю комнату, вытащила с полки шифоньера отцовский военный ремень и, вернувшись к ванной, с неслыханной яростью стала охаживать меня этим ремнем. Человеку нынешнего времени покажется абсолютно непонятным, даже нелепым, жестоким, заслуживающим осуждения этот акт вандализма и ярости. Но в 1949-1950 году мне было 10 или 11 лет, и я вполне мог понимать мотивы изнурительной нищеты, которая окружала мою семью. Она была как удавка на горле, а усилия выжить прилагались всеми взрослыми. Выживание забирало массу сил, уродовало эмоции, заставляло прилагать бесконечные старания, чтобы использовать малопригодные продукты питания, если не хватало средств, чтобы купить продукты добротные. Я не говорю о вещах, которые были страшно дороги и которых просто не было в магазинах. Сам я вырос на казенном счете. Мне предлагалось, пусть в ограниченном количестве, но тем не менее, еда, одежда, уход и лекарства и тому подобное. Я ничего не знал о тех истоках бедности своей семьи, которая прозябала среди обыденной жизни, пытаясь вести концы с концами. Я получал тяжкие удары ремня и пощечины за это незнание или за свою бездумную легкомысленность. Итогом в рассказанном случае была потеря шансов моей семьи сделать, как тогда с досадой говорили взрослые, из говна конфетку. Я уничтожил в своем прекраснодушии тот минимум возможности сделать жилье краше, о чем искренне мечтала моя мать. Устав, мать начала рыдать. Купая меня в холодной воде, поливая волосы от ремня на спине, животе и руках, которыми я пытался спасти себя от ударов, она вытерла между меня насухо и поменяла перевязки с вещей, надела рубашку, штаны и, оставив на сундуке, вылила содержимое ванны в ведро и пошла вылить воду в дворовую уборку. Пошел отец. Он приветливо со мной поздоровался. Я уже успокоился, но был еще напряжен. Зашла мать. Они о чем-то стали говорить и прошли во внутреннюю комнату, где отец собирался переодеться. Потом мы поужинали. На завтра было воскресенье. Мы встали довольно поздно. Я спал на сундуке, а мать с отцом в своей кровати во внутренней комнате. Мать растянула вдоль коридора веревку и повесила несколько уцелевших после моих стараний кусков ткани из-под книг. Отец, не обращая внимания на эти куски, прошел к столу, позвал меня. Я встал, взял свои костыли, но когда я убирал с сундука постель, край рубашки поднялся. Отец увидел 2 багровые полосы, которые пересекали мою спину. Ничего не подозреваем. Я непроизвольно поправил подол рубашки и направился к рукомойнику, чтобы вымыть руки перед едой. Отца у кухонного стола уже не было. Он о чем-то разговаривал с матерью во внутренней комнате. Говорил он тихо, но я все слышал. Отец показал мою сторону, спросил мать. «Ты что, с ума сошла?» «Ты это о чем?» – тихо спросила мать. «Да я никогда не размахиваю ремнем. Как это делаешь ты, Зина?» «Разве так можно? У мальчишки вся спина в синяках. А ему можно?» Неожиданно мать умолкла. Наверное, у нее перехватило дыхание от рыданий. В свои 10-11 лет я испытал чувство жалости в женщине, которая, едва сдерживая себя, пыталась объяснить мужу ту правду, о которой он, как ей казалось, даже не догадывался. Мать наверняка в тот момент готова была казнить себя за содеянное. Но объяснить теперь, спустя несколько часов, то, что она сделала, она не могла. Хотя, скорее всего, она была убеждена, что наказание, понесенное мною, было справедливым. Никаких объяснений не прозвучало. Мы сели за стол, молча позавтракали, и я ушел, ковыляя к своему другу, Вовке Рыжему. Я застал его плачущим, тихо и сдержанно. Час назад отец избил его палкой за то, что Вовка по неосторожности разбил две, уже готовые к продаже, гипсовые кошки. Не помню, рассказывал я ему об экзекуции, пережитой мною, но буквально через минуту-две мы уже играли с ним в ножики, наслаждаясь хорошей погодой, солнечным днем, смачно ругаясь матом при каждом удачном или неудачном броске ножиков. Кстати, мат звучал в нашем доме часто, не часто, однако без него не обходилось. Отец избегал к нему, прибегал к нему лишь отчасти при рассказах о неких безобразных поступках, совершаемых его противниками из числа коллег или начальства. Мать ругалась матом только в моменты ссор с отцом или наказывая меня. Мне не кажется, что ее можно было отнести к разряду интеллигентных людей. По роду службы она была рядовым чиновником, исполнявшим чьи-то указания или инструкции, требовавшие точного соблюдения. Она никогда на работе не повышала голос, не ругалась, не ссорилась. В то время как дома ей приходилось что-то громко доказывать мужу или мне, своему сыну. Моя мать была человеком справедливым и честным. Она никогда не посягала на чужое. Относилась уважительно к мнению людей. Но если кто-либо из соседей обнаружил притязание на ее имущество, мама сильно обижалась и старалась с таким человеком не общаться. При этом она держалась в отдалении от этого человека годами, не веря в его извинения и готовности справиться. По натуре моя мать не была злопамятна, но если ей наносили обиду, она помнила об этом, хотя никогда не пыталась человеку отомстить. Добро моя мать помнила всегда и очень старалась заплатить за это добром. Однако она была крайне чувствительна к лицемерию и лжи. Если случалось так, что кто-то ее обманывал, она решительно протестовала, хотя и понимала греховность людей, не стараясь полностью рвать с ними отношения, особенно если грешник был ее соседом. В трудную минуту мать была готова предоставить любую помощь, даже если сосед оказывался отъявленным негодяем. Но когда ситуация хоть как-то разряжалась, мать снова принимала прежнюю позицию сдержанного общения с ним. Жизнь моей матери и ее характер, который я описываю, формировались с боку с самого рождения, с 1910 года, до тех лет, когда она уже окончательно уехала из столицы Азербайджана. Вряд ли жизнь ее сестер и племянников можно было бы назвать счастливой и безмятежной. Ничего подобного в годы советской власти, по крайней мере для семей родового клана Юрьевых, проживавших в Баку, не было. Культурный слой повседневного бытия выходцев из Туровки, Тамбовской губернии, соседствовал и смешивался со средой, в которой мусульманские ценности переплавлялись в национальные бытовые привычки, отражавшие многовековую этническую реальность, разрешенную советскими властями, окрашенную в мусульманские тона. Ни мать, ни ее родственники в эту реальность народа, который их окружал, не углублялись. В целом взаимоотношения между кланом Юрьевых и народом, проживавшим в Баку, были удовлетворительными. Хотя у каждого человека в Баку, в зависимости от национальной принадлежности, отношения к смыслу времени, то есть зависимость от эпохи, ее идеологии, которую надо было постоянно легализовать, складывались свои собственные ценности и интересы, проявлявшиеся ежедневно, ежечасно. Конфликты возникали. Но в Баку смесь этих ценностей обобщалась, приспосабливалась под нужды, упрощалась в целом, номинируясь доброжелательные отношения между людьми. В годы кризиса, социального напряжения все становилось на свои места. Тогда эмоции избавлялись от нарочитости, необходимости приспосабливаться от некий навязанный советской властью стандарт. Так было в Баку, когда нас там уже не было. Я имею в виду события, случившиеся в столице Азербайджана в 1991 году. В начале 50-х мы уехали из Баку в Краснодар к отцу. Там я попал в городской противотуберкулезный санаторий. Меня отек гной, и меня взяли на лечение. Санаторий располагался в маленьком помещении, но у нас была отдельная палата на 5 коек. Так получилось, что я оказался самым старшим, и это обстоятельство разбудило соблазн командовать. Тех из больных пацанов, кто мне не нравился, я, не стесняясь, называл презрительно и грубо, обращаясь к матерному лексикону. Те же, кто был мне близок, я называл нормальными словами. Такая выборочность не казалась мне чем-то исключительным. Это была обычная практика моего бакинского опыта дворовых отношений, продолжившегося в Краснодаре, когда я общался с местными кубанскими подростками. То, что в моей речи была словесная грязь, я не задумывался, потому что нечто подобное слышал из уст отца, матери, взрослых сыновей нашего соседа по квартире, которые уже пришли из армии. Случалось, что мои эскапады слышали нянечки, сестры, которые нас обслуживали. Мне пригрозили, что если я буду продолжать... Но я продолжал. В свои 12 лет я никак не мог понять, что надо держать себя на привязи. Но у меня не было так называемого личного примера. Тем более, что все остальные мальчики, лежавшие в нашей палате, делали то же самое. Ругань и сквернословие были обыденным явлением культурного слоя, в котором я пребывал. В конце концов, вышли мы все из народа, дети, семьи, трудовой. Поначалу, оказывается, среди девочек я ничего подобного не слышал. Но когда я услышал из уст матери брань, я с удивлением воспринял ее как разрешенную. И уже не останавливал себя, правда, никогда не позволяя себе материться в присутствии родителей. Меня выписали из городского санатория в связи с острым дефицитом мест. Скорее всего, врачи просто не знали, что со мной делать. Гной тек, и остановить его им не удавалось. Между тем, желая как-то меня приструнить, главный врач женщины сказала моей матери, что моя словесная распущенность заслуживает самого серьезного порицания. Как водится, мать была очень удивлена. Рассказала отцу. Дома состоялся разговор между мной и родителями. Я ничего лучшего придумать не мог и сказал им, что часто слышал все негодные слова именно от них. Я заметил, что это их крайне удивило. Так я стал свидетелем феномена адаптации к повседневной домашней бранной лексике, которая, будучи формальной культурной непригодностью, оставалась номиналом обыденного общения в народном быту. Уже на следующий день после разговора с родителями я услышал, как мать бронила отца за какую-то провинность, случайно допущенную им. Отец не менее экзотически ответил, баланс лексического обмена между супругами остался неизменным. Отец и мать по-разному влияли на мое культурное самоопределение. К моему будущему отец относился очень прагматично, полагая, что я обязан усвоить какую-нибудь сидячую профессию. Мать к этому относилась иначе. Она располагала лишь опытом своего реального самоопределения. Рабфак, уход за детьми Шуры, работа в боксовете. Все это она сплавила весьма ограниченный жизненный опыт котором главенствовали стандартные нравственные ценности. Иначе говоря, она считала, что кем бы я ни работал, что бы ни делал, главное, чтобы я был честен и справедлив. Она считала, что основным условием моего выживания, совершенно не представляя себе реальную ценность какой-либо профессии, скорее всего, это было связано с тем, что в свои 40-43 года мать уже обрела постоянную роль домашней хозяйки, сильно сузив диапазон своего восприятия жизни. Однако это же обстоятельство свидетельствовало о другом. Она была лишена возможности оценивать те жизненные коллизии, в которые я попадал. В 16 я пошел работать на Бакинский телеграф. И мать совсем не представляла, как складывается моя жизнь ученика вечерней школы и ученика слесаря-дублировщика телеграфных аппаратов. Стали складываться мои личные отношения с друзьями-товарищами, о которых она не имела ни малейшего представления. Мать осознавала лишь факт появления в семье нового добытчика, строго говоря, за появлением той доли заработка, который прибавился в семейном кошельке в связи с моим трудоустройством. С той поры я обрел шанс выстраивать свою самостоятельность, еще не ощущая ее как устойчивую реальность, готовую обслуживать мои будущие интересы. Иными словами, я зарабатывал деньги, исправно отдавая их матери, даже не пытаясь прятать что-то в заначку. Мне было 17-18 лет, и мать, по-видимому, привыкнув к определенной размеренности моей жизни, работа, дом, работа, просто не думала о каких-то проблемах, возможных в моем положении инвалида. Именно в этот момент случился конфликт, который привел к первому акту разрыва моих отношений с матерью, мотивированного и основанного мною, который мать немного отрезвила. Хотя, как мне кажется, этот конфликт так и не дал матери возможность понять, что именно ей, а не мне требуется переналадка взаимоотношений. Но об этом чуть позже. Года за 4 до этого в Краснодаре произошел случай, который я сейчас не могу до конца понять, в котором агрессивность моей матери была объяснима только драматическим осознанием, наступившей тогда в ее жизни бесперспективности. Как я писал, первый приезд отца в Краснодар был связан со слабой вероятностью моей матери, продав бакинскую квартиру, купить такую же в столице Кубани. Ничего не получилось. За деньги, полученные в Баку, не удалось приобрести даже захудалую халупу, и пришлось остановиться на частной квартире. То были тяжкие времена жизни, если учесть, что Краснодар представлял собой захудалый провинциальный городок, к тому же еще со следами недавней войны. Напомню, в 49-м году мать родила второго сына Александра, и приезд годовалого малыша, требовавшего ухода 10-летнего мальчика с непроходившими годами туберкулезными смещами, накладывали на нее тяжкие заботы. Отец работал много и трудно. Мать оставалась дома с двумя детьми. Забот было много, если учесть, что приходилось беспокоиться не только о младенце, но и обо мне. Я ходил на костылях в школу и из школы, хотя мне приходилось в краснодарской школе сталкиваться с такими дикими случаями общения с одноклассниками, какие были в бакинской школе. Но все было для меня очень непросто. Туберкулезный процесс постепенно набирал силу, и надо было попытаться получить путевку в противотуберкулезный санаторий, чтобы выжить. Это никак не удавалось. Отец только что приехал в Краснодар, начал работать, врачи разводили руками и рекомендовали лишь те лекарства, что были в аптеках, советовали добиваться лечения в санатории, но куда бы родители ни обращались, ничего не получалось. Оно и понятно. 5 или 7 лет назад прошла война, и все в Краснодарском крае медленно восстанавливалось. Однажды мать предложила мне написать письмо в детскую газету «Пионерская правда». Завершался 1950 год. Мне исполнилось 11 лет. Учился я в 4 классе, потому что по приезде из Крыма мне пришлось не продолжать учиться в 1 классе, а начинать свой 1 класс начальной школы на дому с 8 лет. Почти годовая переписка матери с официальными лечебными учреждениями СССР ничего не дала. Ответы были вежливыми, но отрицательными. Наконец, мать решила заставить меня самому написать жалостливое письмо в газету, накануне основательно проинструктировала. Я сел за письмо в редакцию газеты «Пионерская правда». Надо признать, что мать всегда воспитывала во мне некую личную гордость, призывая не поддаваться жалостливому восприятию моего положения, беспомощного, разбитого болезнью ребенка. Ты убеждай себя в том, что у тебя достаточно сил, чтобы бороться с недугом, и не поддавайся болезни, никогда не проси милостыни, какая бы она ни была, с протянутой рукой, или даже если ты имеешь какие-то права на благо, и так далее. Мать запрещала мне писать заявление дирекции школы с просьбой перевести меня в другой класс без экзаменов. Не думаю, что мне это очень нравилось. В администрации школы сама наводила порядок, избавляя меня от переводных и выпускных экзаменов. Но, кстати, это было положено по закону. Узнав об этом, мать ворчала. «Зря ты поддался слабости», — говорила. Но в этот раз все было по-другому. Мать сказала мне: газету читает миллионы. Мое письмо, если оно будет опубликовано, заставит чиновников понять, что если тебе не помочь, ты можешь погибнуть. Есть же у них сердце, досадой сказала она, усадив меня за стол писать письмо. Сама начала кормить маленького брата. Я долго сидел, писал письмо. После нудных усилий я, наконец, закончил и попросил мать послушать мою писатину. Она присела рядом с готовностью послушать текст. Конечно, я не помню дословно, что было написано мною поздней осенью 50-го года в государственной квартире Екатерины Даниловны, в которой мы тогда жили. Могу только попытаться представить содержание письма. Это важно, потому что случившееся после прочтения не укладывается у меня в голове. Все, что произошло тогда в моих отношениях с матерью, я запомнил на всю жизнь. Только сейчас, на основе жизненной мудрости, опыта, я понимаю, что случилось с чувствами, эмоциями и психикой дорогого для меня человека. Итак, письмо. Сначала я представился. Дорогая редакция, пишет вам Юрганов Олег, ученик 5 класса средней школы номер 42 города Краснодара. Потом я написал, что очень сильно болею. Получив разрешение от матери изложить мою болезнь откровенно, я постарался разжалобить тех, кто должен был читать мое письмо. Я болею с самого раннего детства, у меня уже нет тазобедренных суставов, они все сгнили, туберкулез постепенно меня убивает. Потом я решил прибавить к моим страданиям горе моих родителей, в первую очередь моей матери, переживания которой я решил изложить. Получилось примерно так. Моя мать много лет страдает вместе со мной. Одним словом, текст получился довольно слезливым, жалобным и, как мне показалось, очень убедительным. Каково же было мое изумление, когда, услышав текст письма, мать пришла в неописуемую ярость. Она сильно ударила меня по лицу, Потом стала колотить по спине и голове, не понимая, за что я проковылял в сторону и, плача от боли и обиды, смотрел в ее разъяренное лицо с изумлением и ужасом. «Сволочь поганая!» — кричала мне. «Да как ты можешь называть меня таким словом? Я тебе мать!» Я был в полном шоке. Я не понимал ни секунды, почему она так странно говорит. Кто же она мне, как не мать? Схватив линейку, она продолжала колотить меня, приговаривая: «Я тебе не мать! Я мама!» Поняв, наконец, в чем суть ее обиды, ее ярости, я умолял простить меня, не в силах взять в толк, какое отличие существует между этими двумя словами «мать» и «мама». Только теперь я понимаю, как жестоко жизни, невзгоды, нищеты и утраты надругались над чувствами женщины, которая, впервые родив ребенка, практически ни одного дня не прожила в безмятежном ощущении своего родительского счастья, которое, между прочим, олицетворяется и нежным обращением мамы. Ее душевные недуги начинались задолго до взросления, когда она, только родившись, сразу попала в жестокую реальность бакинской жизни. Полосу тяжелых утрат, сначала отца, потом матери. Когда, обретя детство, моя мать головой окуналась в лишение, чувствуя с молодых ногтей и голод, и холод. Когда, испытывая нужду, теплей ласки, она получала холод отчуждения от самых близких ей людей, сестер, братьев, которые сами еще нуждались в том же. Так и не получив внимания и участия, не обретая их, скажу совершенно откровенно, до конца своих дней. Годы, приближавшиеся собственной гибели, были ощутимы Зиной Юрьевой в подростковом возрасте, когда скорее от страха за нее или желания избавить себя и родню от хлопот возможных похорон угасавшей сестры, Миша, родной брат, догадался отправить сестру подростка в деревню Туровку, из которой приехал в Баку род Юрьевых. Зина Юрьева догадалась, что там все как бы само собой и завершится. Такое не забывается, даже когда все закончилось благополучно. Но самым жутким испытанием для Зины Юрьевой и Юргановой было неведомо как полученное ее ребенком, ее первенцем, ее малюткой по имени Алик, заболевание с жутким названием туберкулез, которое сжирает сына уже 11 лет. Не думаю, что моя матушка могла догадаться, что отец как носитель бациллы вольно или невольно мог быть виновником этого, но даже если она догадалась об этом, что это меняло? Советская медицина не могла спасти ее ребенка от страданий. Равно как в свое время ее саму, умиравшую от дистонии. Теперь на плечи молодой, красивой женщины-матери легла жуткая тяжесть. Она была настолько непосильна, что все происходившее со мной казалось несправедливостью, убивающей и ее, и меня. Оттого и происходили в ее сознании нелепые превращения, истоки которых она пыталась найти в моих словах, оказавшихся ей оскорбительными, обидными. Много позже, видя меня, преодолевающего жизненные обстоятельства, чтобы выжить и состояться как личность, она стала воспринимать все случившееся со мной как некий свой грех, который она где-то когда-то совершила и в чем, несомненно, была, как она считала, виновата. Это годами переследовало ее, не давая покоя, сверляя ее разум, подтачивая крайне чувствительную совесть. В 1974 году, приехав ко мне погостить в Минск, где я жил и работал с моей женой Татьяной и двумя детьми Олегом и Игорем, она сказала мне почти такие же слова, голосом, не оставлявшим сомнения, привычным, впитавшимся до самых корней волос чувством вины. Я ошарашенно смотрел на нее, не понимал причин такого странного самобичевания. Но причина была в том, что тогда моя матушка уже стояла перед порогом бесконечности и, наверное, уже начинала подводить итог, хотя до ее кончины оставалось еще 10 лет. Через полгода она сильно заболела, но выжила, невольно дав мне сигнал о том, о чем я даже не в силах был догадываться. То заполученное письмо со словом «мать», в котором, как ей, наверное, показалось, была растворена желчь отчуждения, что и вызвало ее нестерпимую ярость и гнев, было аккуратно мною переписано с исправленным «мамочка» и отправлено в Пионерскую правду. Вскоре я получил большой почтовый конверт, в котором лежала путевка в кубанский городок Прочноков, где располагался противотуберкулезный санаторий. Через 2 дня я уже лежал в большой палате с 15 такими же, как и я, больными парнями, которые страдали спондилезом, туберкулезным кокситом, в надежде выздороветь. Началась моя новая каденция пребывания без матери, а у нее наступил невольный отдых от тяжкого груза материнской ответственности за мою судьбу. Когда я вернулся в Краснодар из Прочноокопска, где меня поставили на ноги, я снова начал привыкать ходить на костылях. Мне было 12-13 лет. Мать очень по мне соскучилась, и это было видно. Мы поселились в доме, который был взят в аренду на год, где был надел земли довольно большого размера. Отец продолжал работать. Мать пыталась использовать земельный надел, который мы имели право использовать в своих хозяйственных интересах. При доме был большой сарай, который мать поручила мне каким-то образом оприходовать. Я купил пару кроликов, мальчика и девочку, и через некоторое время в сарае появилось потомство. Я ухаживал за кроликами, они благополучно размножались, но вдруг бесследно исчезли. Оказалось, по нашей неопытности, воспользовавшись, соседи украли у нас всю живность. Погревав, мы решили выкармливать гуся кукурузой, поставив его на прикол в самом доме. Эта затея требовала особого навыка, потому что вскармливать гуся в помещении, чтобы птице было тепло и уютно, очень непросто. Кормить приходилось несколько раз в день, буквально всыпая ему в глотку зерна кукурузы. Гусь увеличился в размере весьма заметно. И эти старания мать возложила на меня. Сама она засадила в огород овощами, редис, бурак, морковь, укроп, массу других видов растений, пузно разраставшихся на огороде. Сам по себе возник вопрос, а кто урожай будет продавать? После раздумий мать сказала мне: «Алик, придется тебе. Ты должен попытаться продавать, приносить в дом деньги. Ты же видишь, что Сашка еще очень мал, а я занята, отец работает, некому торговать». Делать нечего. Пришлось мне осваивать навыки вульгарной коммерции. Базар был неподалеку от дома. Это была, скорее всего, обыкновенная торговая площадка с несколькими крытыми столами, которые надо было успеть вовремя занять, расположившись на них с товаром и начинать торговать. До базара надо было дойти, нагрузившись товаром. Это помогало мне сделать мать. Подхватив 2 полные кошелки с товаром, она шла со мной к базару, чтобы успеть занять торговый стол. На Кубани в то время в каждой семье, которая имела дом, прирезался кусок земли, который хозяевами густо засаживался, чтобы обеспечивать не только саму семью, проживавшую в доме, но и вносить излишки на базар. Это сильно помогало справляться с бедностью. В каждой семье обязательно проживали старики, Они-то и помогали именно тем, кто, что продавали излишки на близлежащих торговых точках. В нашей семье таким стариком оказался я. И когда мать впервые отправила меня на базар, я очень удивился обилию седых людей, которые стояли за столами у горок овощей, торгуя ими. Мать нашла свободное место, уложила на стол товар, дала мне мелочь для сдачи и быстро ушла. Дома оставался Сашка. И мать боялась, чтобы четырехлетний пацанчик не натворил какой-нибудь беды в доме.